Драматурги из собачьего зала. Все от пустяков, вроде дырки в кармане. В те самые времена, о которых я пишу сейчас, был у меня один разговор. Персидская ромашка? О, нет, вы не шутите, это в жизни великая вещь. Не будь ее на свете, не был бы я таким, каким вы меня видите. А мой патрон не состоял бы в членах общества драматических писателей и не получал бы тысячи авторского гонорара, а собачий зал... Вы знаете, что такое собачий зал?
Не знаю.
А еще репортер известный, собачьего зала не знаете. Разговор этот происходил на империале вагона «Конки», тащивший нас из Петровского парка к Страстному монастырю. Сосед мой в свеженькой коломенковой паре, шляпе калабрийского разбойника и шотландском шарфике, завязанном неглиже с отвагой а-ля «Черт меня побери», был человек с легкой проседью на висках и с бритым актерским лицом. Когда я на станции поднялся по винтовой лестнице на империал, он назвал меня по фамилии и, подвинувшись, предложил место рядом. Он курил огромную дешевую сигару. Первые слова его были: «Экономия! Внизу в вагоне пятак, а здесь на свежем воздухе 3 копейки». «И не из-за экономии я езжу здесь, а вот из-за нее!» И погрозил дымящейся сигарищей. «Именно эти сигары только и курю. 3 рубля вагон, 1,5 рубля грядка даст. Клопоздохс, настоящий империал, потому что только на империале конки и курить можно. Не хотите ли сделаться империалистом?» Предлагает мне сигару. «Не курю», и показал ему в доказательство табакерку, предлагаю понюшку. «Нет уж, увольте, будет с меня домашнего чиханья». А потом и бросил ту фразу о персидской ромашке. Швырнул в затылок стоявшего на Садовой городового окурок сигары, достал из кармана свежую, закурил и отрекомендовался. «Я драматург Глазов, вас я, конечно, знаю». «А какие ваши пьесы?» «Мои?» «А вот». И он перечислил с 10 пьес, которые, судя по афишам, принадлежали перу одного известного режиссера, прославившегося обилием переделок иностранных пьес. Его я знал и считал, что он автор этих пьес. «Послушайте, да вы перечисляете пьесы, принадлежащие...» Я назвал фамилию. «Да, они принадлежат ему, а автор их я. 17 пьес в прошлом году ему сделал и получил за это 334 рубля». А он на каждой сотне наживает, да и писателем драматическим числится, хотя собаку через ядь пишет. Прежде в парикмахерской за кулисами мастерам щипцы подавал, за даром нищих брил, постигая ремесло, а теперь вот и деньги, и почет, и талантом считают. В обществе драматических писателей заседает. Больше 100 пьес его числится по каталогу, переведенных с французского, английского, испанского, польского, венгерского, итальянского и прочих, а все они переведены с арабского. Как же это случилось? Да так, 2 года назад написал я комедию. Туда-сюда не берут, я к нему в театр не застаю, иду на дом. Он принимает меня в роскошном кабинете. Сидит важно, развалясь в кресле у письменного стола. «Написал я пьесу, а без имени не берут. Не откажите поставить свое имя рядом с моим, и гонорар пополам предлагаю ему». Он взял пьесу и начал читать, а мне дал сигару и газету. «И талант у вас есть, и сцену знаете. Только мне свое имя вместе с другими ставить неудобно. К нашему театру пьеса тоже не подходит. Жаль. Вам, конечно, деньги нужны, да? Прямо жить нечем. Ну, так вот, переделайте мне эту пьесу. и подал мне французскую пьесу, переведенную одним небезызвестным переводчиком, жившим в Харькове. Я посмотрел новенькую, только что процензурованную, трехактную пьесу. Как переделать? Да ведь она переведена. Да очень просто. Сделать нужно так, чтобы пьеса осталась та же самая, но чтобы и автор, и переводчик не узнали ее. Я бы это сам сделал, да времени нет. Как эту сделаете, я сейчас же другую дам. Я долго не понимал сначала, чего он, собственно, хочет. А он начал мне способы переделки объяснять и так-то образно, что я сразу постиг, в чем дело. Ну-с, так через неделю, чтобы пьеса была у меня. Неделя — это только для начала, а там надо будет пьесы в 2 дня перешивать. Через неделю я принес. Похвалил, дал денег и еще пьесу. А там и пошло. 2 дня, трехактный фарс и 25 рублей. Пьеса его и подпись его, а работа целиком моя. Я заинтересовался, слушал и ровно ничего не понимал. Вагон остановился у Страстного и, слезая с империала, Глазов предложил мне присесть на бульваре у памятника Пушкину. Он рассказывал с увлечением, я слушал со вниманием. «Как же вы переделывали и что? Откуда же режиссер брал столько пьес для переделки?» – спросил я. «Да ведь он же режиссер. Ну, пришлют ему пьесу для постановки в театре, а он сейчас же за мной». Прихожу к нему тайком в кабинет. Двери позатворяет, слышу в гостиной знакомые голоса, товарищи по сцене там, а я как краденый. Двери кабинета на ключ, подает пьесу, только что с почты, и говорит: «Сделай к пятнице, в субботу должны отослать обратно, больше 2 дней держать нельзя». Раз в пьесе, полученное от него, письмо попалось, писал он сам автору, что пьеса поставлена быть не может по независящим обстоятельствам. Конечно, зачем чужую ставить, когда своя есть? Через 2 дня я эту пьесу перелицевал, через месяц играли ее, а фарс с найденным письмом отослали автору обратно в тот же день, когда я возвратил его. Мой собеседник увлекся. И сколько пьес я для него переделал, и как это просто! Возьмешь эту самую новенькую пьесу, прочитаешь, и первое дело даешь ей подходящее название. Например, автор назвал пьесу «В руках», а я сейчас «В рукавицах». Или назовет автор «Рыболов», а я «На рыбной ловле». Переменишь название, принимаешься за действующих лиц. Даешь имена, какие только в голову взбредут. Только бы на французский походили. Взбрело в голову первое попавшееся слово, и сейчас его на французское. Маленьких персонажей перешиваешь по-своему. Итальянца делаешь греком, англичанина – американцем, лакея – горничной. А чтобы пьесу совсем нельзя было узнать, вставишь автомата или попугая. Попугай или автомат на сцене, а нужные слова за него говорят за кулисами. Ну-с, с действующими лицами покончишь, декорации и обстановку переиначишь, теперь надо изменять по-своему каждую фразу и перетасовывать явление. Придумаешь эффектный конец, соль оригинала заменяешь сальцем, и пьеса готова. Он сразу впал в минорный тон. «Обворовываю талантливых авторов, ведь на это я пошел, когда меня с квартиры гнали. А потом привык, я из-за куска хлеба, а тот имя свое на пьесах выставляет. Слава и богатство у него, гонорары авторские лопатой гребет, на рысаках ездит, а я? Расходы все мои, получаю за пьесу 20 рублей, из них 5 рублей переписчикам. Опохмеляю их, оголтелых, чаем пою. Пока не опохмелишь, руки-то у них ходуном ходят». Он много еще говорил и взял с меня слово обязательно посетить его. Мы только с женой вдвоем. Она бывшая провинциальная артистка, драматическая инженю. Завтра я свободен, заказов пока нет. Итак, завтра в час дня. Даю слово. На другой день я спускался в подвальный этаж домишка рядом с трактиром «Молдавия» на Живодерке в квартиру Глазова. Живодерка теперь улица Красина. В темных сенцах, куда выходили двери двух квартир, стояли три жалких человека, одетых в лохмотья. Четвертый в крахмальной рубахе и в одном жилете из большой коробки посыпал оборванцев каким-то порошком. Пахло чем-то знакомым. «Здравствуйте, Глазов!» — крикнул я с лестницы. «А, это вы сейчас! Только пересыплю этих дьяволов!» И он бросал горстями порошок за ворот, за пазуху, даже за пояс брюк троим злополучникам. Несчастные ежились, хохотали от щекотки и чихали. «Ну, подождите, пока не повылазят, а мы пойдем. Пожалуйте!» И он отворил передо мной дверь в свою довольно чистую квартирку. «Что за история?» – спрашиваю я. «Переписчики пришли», – серьезно ответил мне Глазов. «Сейчас заказ принесли срочный». «Так в чем же дело?» «Персидской ромашкой я пересыпаю, а без этого нельзя. Извините меня, я сейчас оденусь». Он накинул пиджак. «Эллен, ко мне мой друг пришел, писатель. Приготовь нам закусить. Да иди сюда». «Мильё, пардон, я не одета. Да я не одета еще». Из спальни вышла молодая особа с папильотками в волосах и следами грима и пудры на усталом лице. «Моя жена Стасова-Сарайская, инженивая драмати». «Ах, Жорж, не может он без этих глупых шуток», — улыбнулась она мне. «Простите, у нас беспорядок. Жорж возится с этой рванью, с переписчиками. Сидят и чешутся. На 40 копеек в день персидской ромашки выходит. А то без нее такой зоологический сад из квартиры сделают, что сбежишь. Они из собачьего зала». Глазов перебивает. «Да, великое дело персидская ромашка. Сам я это изобрел. Сейчас их осыплешь и в бороду, и в голову, и в белье, у которых есть. Потом полчасика подержишь в сенях, и все в порядке. Пишут, не чешутся, и в комнате чисто». «Так, говорите, без персидской ромашки и пьес не было бы?» «Не было бы. Ведь их в квартиру пускать нельзя без нее. А народ они грамотные, сцену знают. Некоторые бывшие артисты. В 2 дня пьесу стряпаем. Я — явление, другое явление, третье явление, и кипит дело. Эллен, ты угощай завтраком гостя, а я займусь пьесой. Уж извините меня пока, завтра утром сдавать надо. Посидите с женой». Мы вошли в комнату рядом со спальней, где на столе стояла бутылка водки, а на керосинке жарилось мясо. В декабре стояла сырая, пронизывающая погода. Снег растаял, стояли лужи. По отвратительным московским мостовым проехать невозможно было ни на санях, ни на колесах. То же самое было и на Живодерке, где помещался собачий зал Жана де Габриэль. Населенная мастеровым людом, извозчиками, цыганами и официантами, улица эта была весьма шумной и днем, и ночью. Когда уже все заведения с напитками закрывались, и охочему человеку негде было достать живительной влаги, тогда он шел на эту самую улицу и удовлетворял свое желание в таверне Питера Питта. Так называлась винная лавка Ивана Гаврилова на языке обитателей собачьего зала, состоявшего при таверне Питера Питта. По словам самого Жана Габриэля, он торговал напитками по 2 уставам – с 7 утра до 11 вечера по питейному, а с 11 вечера до 7 утра – по похмельному. Вечером в 11 часов винная лавка запиралась, но зато отпиралась каморка в сенях, где стояли 2 громадных сундука, один с бутылками, другой с полубутылками. Торговала ими бабушка на вынос и распивочная в собачьем зале. На вынос торговали через форточку. Покупатель постучит с заднего двора, сунет деньги молча и молча получит бутылку. Форточка эта называлась шланбой. Таких шланбоев в Москве было много. На Грачевке, на Хитровке и на окраинах. Если ночью надо достать водки, подходи прямо к городовому, спроси, где достать, и он укажет дом. Войдешь в ворота, там шланбой, занавеска красная. Войдешь, откроется форточка, а потом мне гривенник сунешь или дашь глотнуть из бутылки. Возвращаясь часу во втором ночи с малой грузинской домой, я скользил и тыкался по рытвинам тротуаров живодерки. Около одного из редких фонарей этой цыганской улицы меня кто-то окликнул по фамилии, и через минуту передо мной вырос весьма трепанный, небритый человек с актерским лицом. Знакомые черты, но никак не могу припомнить. Он назвался. Запутался, брат, запил. Второй год в собачьем зале пребываю. Сцену бросил, переделкой пьес занимаюсь. Я помнил его молодым человеком, талантливым начинающим актером, и больно стало при виде этого опустившегося бедняка. Опух, дрожит, глаза слезятся, челюсти не слушаются. «Водочки бы!» — нерешительно обратился он ко мне. «Да ведь поздно, а то угостил бы». «Нет, что ты! Пойдем со мной, вот здесь, рядом!» Он ухватил меня за рукав и торопливо зашагал по обледенелому тротуару. На углу переулка стоял деревянный двухэтажный дом, и рядом с ним, через ворота, освещенный фонарем, старый флигель с казенной зеленой вывеской «Винная лавка». Мы остановились у ворот. Актер стукнул в калитку. «Кто еще?» — прохрипели со двора. «Сезам, отворись!» — ответил мой спутник. «Кто?» — громче хрипело со двора. «Шланбой!» По этому магическому слову калитка отворилась, со двора пахнула зловонием, и мы прошли мимо дворника в тулупе с громадной дубиной в руках на крыльцо флигеля и очутились в сенях. «Держись за меня, а то загремишь», — предупредил меня спутник. Роли переменились. Теперь я держался за его руку. Он отворил дверь. Пахнуло теплом, ужасным, зловонным теплом жилой трущобы. Картина, достойная описания. Маленькая комната, грязный стол с пустыми бутылками, освещенный жестяной лампой. Налево громадная русская печь, помещение строилось под кухню. А на полу в повалку спало более 10 человек обоего пола вперемешку. Так тесно, что некуда было поставить ногу, чтобы добраться до стола. «Вот мы и дома», — сказал спутник и заорал диким голосом. «Проснитесь, мертвые, восстаньте из гробов! Мы водки принесли!» Кучи лохмотьев зашевелились, послышались недовольные голоса, ругань, а он продолжал. «Мы водки принесли!» И полез на печь. «Бабка, водки!» «Ишь вас носит, дьяволы полуношники, покоя вам нет!» «Аркашка, ты!» — послышалось с печи. А с полу вставали, протирали глаза, бормотали. «Где водка?» «Дайте, черти, воды!» Горло пересохло, стонала полураздетая женщина с растрепанными волосами, матово-бледная, с синяком на лбу. «Аркашка! Кого привел? Карася? Да еще какого! Бабка! Водки!» С печи слезли грязная морщинистая старуха и оборванный актер, усиленно старавшийся надеть пенсне с одним стеклом. Другое было разбито, и он закрывал глаз, против которого не было стекла. «Тоже артист и автор», — рекомендовал Аркашка. Я рассматривал комнату. Над столом углем была нарисована нецензурная карикатура, изображавшая человека, который, судя по лицу, много любил и много пострадал от любви. Под карикатурой подпись Собачий зал Жана де Габриэль. Здесь жили драматурги и артисты, работавшие на своих безграмотных хозяев.